Я чувствую, что я отвлекусь от рассказа, но в эту минуту мне хочется думать об одной только Нелли. Странно, теперь, когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил, теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня неприметная и скоро забываемая, вдруг, приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное и объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять. Первые 4 дня ее болезни мы, я и доктор, ужасно за нее боялись. Но на 5-й день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего, и она непременно выздоровеет. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый холостяк, добряк и чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли, и который так поразил ее своим Станиславом на шее чрезвычайных размеров. «Стало быть, совсем нечего бояться», — сказал я, обрадовавшись. «Да, она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет».
«Как умрет? Да почему же?» — вскричал я, ошеломленный таким приговором.
«Да, она непременно весьма скоро умрет. У пациентки органический порок в сердце, и при малейших неблагоприятных обстоятельствах она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет снова и, наконец, умрет».
«И неужели ж нельзя никак спасти ее?» «Нет, этого быть не может».
«Но это должно быть. И однако, при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной и тихой жизни, когда будет более удовольствий, пациентка еще может быть отдалена от смерти. И даже бывают случаи неожиданные, ненормальные и странные. Одним словом, пациентка даже может быть спасена при совокуплении многих благоприятных обстоятельств. Но радикально спасена никогда».
«Но, Боже мой, что же теперь делать?»
«Следовать советам, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я заметил, что эта девица капризна, неровного характера и даже насмешлива. Она очень не любит исправно принимать порошки. И вот сейчас решительно отказалась».
«Да, доктор, она действительно странная. Но я все приписываю болезненному раздражению. Вчера она была очень послушна. Сегодня же, когда я ей подносил лекарство, она пихнула ложку, как будто нечаянно, и все пролилось. Когда же я хотел развести новый порошок, она вырвала у меня всю коробку и ударила ее об пол, а потом залилась слезами. Только, кажется, не от того, что ее заставляли принимать порошки», — прибавил я, подумав.
«Ирритация. Прежние большие несчастья». Я подробно и откровенно рассказал доктору многое из истории Нелли, и рассказ мой очень поразил его. «Все это в связи. И вот от этого и болезнь.
Покамест единственное средство — принимать порошки, и она должна принять порошок. Я пойду и еще раз постараюсь внушить ей ее обязанность слушаться медицинских советов. И, то есть говоря, вообще принимать порошки.
Мы оба вышли из кухни, в которой происходило наше свидание, и доктор снова приблизился к постели больной. Но Нелли, кажется, нас слышала. По крайней мере, она приподняла голову с подушек и, обратив в нашу сторону ухо, все время чутко прислушивалась. Я заметил это в щель полуотворенной двери. Когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой.
Бедняжка очень похудела в эти 4 дня болезни. Глаза ввалились, жар все еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге. Он серьезно, но стараясь как можно смягчить свой голос ласковым и нежнейшим тоном, изложил необходимость и спасительность порошков, а следственно и обязанность каждого больного принимать их.
Нелли приподняла было голову, но вдруг, по-видимому, совершенно нечаянным движением руки задела ложку, и все лекарство пролилось опять на пол.
Я уверен, она это сделала нарочно.
Это очень неприятная неосторожность, — спокойно сказал старичок. Я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но можно все исправить и еще развести порошок.
Нелли засмеялась ему прямо в глаза.
Доктор методически покачал головою.
«Это очень нехорошо», — сказал он, разводя новый порошок. «Очень, очень непохвально».
«Не сердитесь на меня», — отвечала Нелли, тщетно стараясь не засмеяться снова.
«Я непременно приму». «А любите вы меня?» «Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить».
«Очень?»
«Очень.
А теперь?» «Не любите?»
«И теперь люблю».
«А поцелуете меня, если я захочу вас поцеловать?»
«Да, если вы будете того заслуживать».
Тут Нелли опять не могла вытерпеть и снова засмеялась.
«У пациентки веселый характер, но теперь это нервы и каприз», —
прошептал мне доктор с самым серьезным видом.
«Ну, хорошо, я выпью порошок», — вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли. «Но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замуж?»
Вероятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась. Глаза ее так и горели, а губки так и подергивала смехом в ожидании ответа несколько изумленного доктора.
«Ну, да», —
отвечал он, улыбаясь невольно этому новому капризу.
«Ну да, если вы будете добрая и благовоспитанная девица, будете послушны и будете принимать порошки», — подхватила Нелли. «Хо-хо-хо-хо! Ну да, принимать порошки.
добрая девица, — шепнул он мне снова. — В ней много, много доброго и умного, но, однако ж, замуж — какой странный каприз.
И он снова поднес ей лекарство, но в этот раз она даже и не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку. Нелли громко засмеялась, но не прежним простодушным и веселым смехом. В лице ее промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она как будто избегала моего взгляда, смотрела на одного доктора и с насмешкою, сквозь которую проглядывала, однако же, беспокойство, ждала, что-то будет теперь делать смешной старичок.
О, вы опять! Какое несчастье! Но можно еще развести порошок, — проговорил старик, отирая платком лицо и манишку.
Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бронить, упрекать, и, может быть, ей бессознательно того только и хотелось в эту минуту, чтобы иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады и всем этим утолить свое капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают и не у одних больных, и не у одной Нелли. Как часто бывало, я ходил взад и вперед по комнате с бессознательным желанием, чтоб поскорей меня кто-нибудь обидел или сказал слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорей сорвать на чем-нибудь сердце. Женщины же, срывая таким образом сердце, начинают плакать самыми искренними слезами, а самые чувствительные из них даже доходят до истерики. Дело очень простое и самое житейское, и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому неизвестная печаль в сердце, и которую хотелось бы, да нельзя никому высказать. Но вдруг, пораженная ангельской добротою обиженного ею старичка и терпением, с которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с ее губок, краска ударила ей в лицо, глаза повлажнели, она мельком взглянула на меня и тотчас же отворотилась. Доктор поднес ей лекарство. Она смирно и робко выпила его. Схватив красную пухлую руку старика, и медленно поглядела ему в глаза.
— Вы сердитесь, что я злая? — сказала была она, но не докончила, юркнула под одеяло, накрылась с головой и громко истерически зарыдала.
«О, дитя мое, не плачьте! Это ничего, это нервы. Выпейте воды!»
Но Нелли не слушала.
«Утешьтесь, не расстраивайте себя!» Продолжал он, чуть сам не хныча над нею, потому что был очень чувствительный человек. «Я вас прощаю! И замуж возьму, если вы при хорошем поведении честной девицы будете принимать порошки!»
Послышалось из-под одеяла с тоненьким, как колокольчик, нервическим смехом, прерываемым рыданиями, очень знакомым смехом.
«Добрые, признательные дитя», — сказал доктор торжественно и чуть не со слезами на глазах. «Бедная девица».
И с этих пор между ним и Нелли началась какая-то странная, удивительная симпатия. Со мной же, напротив, Нелли становилась все угрюмее, нервичнее и раздражительнее. Я не знал, чему это приписать, и дивился на нее, тем более, что эта перемена произошла в ней как-то вдруг. В первые дни болезни она была со мной чрезвычайно нежна и ласкова. Казалось, не могла наглядеться на меня, не отпускала от себя, схватывала мою руку своею горячей рукой и садила меня возле себя, и если замечала, что я угрюм и встревожен, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мне, видимо, подавляя свои собственные страдания. Она не хотела, чтобы я работал по ночам или сидел, сторожил ее, и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал в ней озабоченный вид. Она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме. Но странно, когда доходила до Наташи, она тотчас же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе, и это поразило меня. Когда я приходил, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрела уныло и как-то странно, как будто с упреком, провожала меня глазами. На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи. Нам было тогда о чем говорить. Уходя же из дому, я сказал моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли. Она оставалась не одна. С ней сидела Александра Семеновна, узнавшая от Маслобоева, зашедшего ко мне на минуту, что Нелли больна, и я в больших хлопотах и один одинехонек. Боже мой, как захлопотала добренькая Александра Семеновна!
Так, стало быть, он и обедать к нам теперь не придет. Ах, боже мой, и один-то он, бедный, один! Ну так покажем же мы теперь ему наше радушие. Вот случай выдался, так и не надо его упускать.
Тотчас же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел, объявив с первого слова, что теперь и не уйдет от меня, и приехала, чтобы помогать мне в хлопотах, она развязала узел. В нем были сиропы, варенье для больной, цыплята и курица, в случае, если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, киевские сухие варенья, на случай, если доктор позволит, наконец, белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы, точно на целый лазарет. «Все-то у нас есть!» — говорила она мне, скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, как будто куда-то торопясь.
«Ну, а вот вы живете по-холостому. У вас ведь этого всего мало. Так уж позвольте мне. И Филипп Филиппыч так приказал. Ну что ж теперь, поскорей, поскорей. Что ж теперь надо делать? Что она, в памяти? Ах, так ей нехорошо лежать. Надо поправить подушку, чтобы ниже лежала голова. Да знаете ли, Не лучше ли кожаную подушку? От кожаной-то холодит. Ах, какая я дура! И на ум не пришло привезть. Я поеду за ней. Не нужно ли огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет из женской прислуги. Ну, что же теперь делать? Это что? Трава? Доктор прописал. Верно, для грудного чаю. Сейчас пойду разведу огонь.
Но я ее успокоил. Она очень удивилась и даже опечалилась, что дела-то, оказывается, вовсе не так много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли и много помогала мне во все время ее болезни, навещала нас почти каждый день и всегда, бывало, приедет с таким видом, как будто что-нибудь пропало или куда-то уехало, и надо поскорее ловить. Она всегда прибавляла, что так и Филипп Филиппыч приказал. Нелли она очень понравилась. Они полюбили одна другую, как две сестры. И я думаю, что Александра Семеновна во многом была такой же точно ребенок, как и Нелли. Она рассказывала ей разные истории, смешила ее, и Нелли потом часто скучала, когда Александра Семеновна уезжала домой. Первое же ее появление у нас удивило мою больную, но она тотчас же догадалась, зачем приехала незваная гостья, и по обыкновению своему даже нахмурилась, сделалась молчалива и нелюбезна.
«Она зачем к нам приезжала?» — спросила Нелли, как будто с недовольным видом, когда Александра Семеновна уехала.
«Помочь тебе, Нелли, и ходить за тобой».
«Да что ж! За что же? Ведь я ей ничего такого не сделала».
«Добрые люди и не ждут, чтобы им прежде делали, Нелли. Они и без этого любят помогать тем, кто нуждается».
«Полно, Нелли, на свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда было надо».
Нелли замолчала. Я отошел от нее. Но четверть часа спустя она сама подозвала меня к себе слабым голосом. Попросила было пить, и вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семеновна, она встретила ее с радостной улыбкой, но как будто все еще стыдясь ее от чего-то.
Вот в этот-то день я и был у Наташи весь вечер. Я пришел уже поздно. Нелли спала. Александре Семеновне тоже хотелось спать, но она все сидела над больною и ждала меня. Тотчас же торопливым шепотом начала она мне рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смеялась. Но потом стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась.
Потом стала жаловаться, что у ней голова болит, заплакала и так разрыдалась, что уж я и не знала, что с нею делать,
— прибавила Александра Семеновна.
Заговорила было со мной о Наталье Николаевне, но я ей ничего не могла сказать. Она и перестала расспрашивать, и все потом плакала, так и уснула в слезах. «Ну, прощайте же, Иван Петрович, ей все-таки легче, как я заметила. А мне надо домой. Так и Филипп Филиппович приказал. Уж я, признаюсь вам, ведь он меня этот раз только на 2 часа отпустил, а я уж сама осталась. Да что, ничего, не беспокойтесь обо мне, не смеет он сердиться. Только вот разве... Ах, боже мой, голубчик, Иван Петрович, что мне делать? Все-то он теперь домой хмельной приходит. Занят он чем-то очень, со мной не говорит, тоскует. Дело у него важное на уме, я уж это вижу. А вечером все-таки пьян, подумаю только. Воротился он теперь домой. Кто-то его там уложит. Ну, еду, еду, прощайте. Прощайте, Иван Петрович. Книги я у вас тут смотрела. Сколько книг-то у вас? И все должно быть умные. А я-то дура. Ничего-то я никогда не читала. Ну, до завтра.
Но на завтра же Нелли проснулась грустная и угрюмая, нехотя отвечала мне. Сама же ничего со мной не заговаривала, точно сердилась на меня. Я заметил только несколько взглядов ее, брошенных на меня вскользь, как бы украдкой. В этих взглядах было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки в них проглядывала нежность, которой не было, когда она прямо глядела на меня.